Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Если бы предлагаемая читателю книга не появилась сначала за границей, я сомневаюсь, увидела ли она бы свет в России. Трактат о человеческой природе и о средствах изменить ее с целью достижения наибольшего счастья должен показаться теперь очень многим русским читателям величайшим анахронизмом. Несмотря на столь свойственную русским людям любовь к теоретизированию, наука в России переживает продолжительный и тяжелый кризис. На науку не только нет спроса, но она находится в полнейшем загоне. Так звучит предусловие книги выдающегося русского ученого Ильи Ильича Мечникова. Называется она «Этюды оптимизма». Мечников верил, что с помощью науки и культуры человек способен преодолеть противоречия человеческой природы и обеспечить себе счастливое существование. Об этом мы и поговорим с дерматовенерологом Алиджоном Балтабаевым. Алиджон, рада снова приветствовать вас в студии «Спутника Кыргызстан».
Добрый день. Я тоже очень рад вас и слышать, и видеть вновь. Прошло не так много времени с момента нашей последней беседы. И снова мы здесь с вами обсуждаем веяния или сочетание философии, медицины и достижений современной науки.
Вы вот как раз тот редкий человек, который, по-моему, читает такую литературу, потому что до нее руки рядового читателя добираются очень редко. Она находится в специфическом отделе букинистических магазинов, и никто не подумает, что это можно читать, в принципе, как литературное произведение, ну или хотя бы научпоп такой познавательный, потому что тема такая узкоспециализированная. Но я, наверное, поговорю с вами в первую очередь о названии «Этюды к оптимизму». Книга вышла в 1907 году, появилась она не в России, она вышла на французском языке, как раз за год до того, как Мечников получил Нобелевскую премию. И, можно сказать, для России это было, ну, крайне тяжелое время. Была, можно сказать, подавлена революция, интеллигенция либо сбежала, как Мечников, либо оставалась в опале. Период был достаточно пессимистичный. Но Илья Ильич выпускает труд, который называет «Этюды оптимизма». Вот какой оптимизм вы в этой книге увидели? Почему, как вы думаете, именно так он ее озаглавил?
Ух ты, очень интересный, я думаю, очень правильный вопрос. Ну, дело в том, что Илья Ильич Мечников один из великих, я думаю, людей науки именно российской, хотя он по происхождению украинец. Вот. И один из немногих, кто смог получить и завоевать Нобелевскую премию. И самое интересное, именно в предисловии к «Этюдам к оптимизму» он пишет, что если бы эта книга не вышла на французском языке, вряд ли она бы была доступна нашему русскоязычному читателю. Она является своеобразным логическим продолжением его первой книги «Этюдов о природе человека». И самое интересное, что вот я тоже очень случайно, будучи, наверное, на первом или втором курсе университета, натолкнулся на эту книгу, просто бросилось название в глаза, как так, «Этюды оптимизма». Я думаю, интересно, и Мечников. И у меня возник диссонанс, каким образом тот физиолог, которого мы проходим, который связан с фагоцитами, связан с этюдами оптимизма. И меня это захватило. Я сначала прочитал «Этюды о природе человека», и потом перешел плавно к «Этюдам оптимизма». Я думаю, что если по-современному перефразировать название книги, я бы, наверное, сказал бы так, что эта книга, вообще две эти книги, они являются своеобразной сравнительной анатомией, физиологией животного мира и людей — с элементами философии и еще более, можно сказать, элементами нутрициологии или, как принято говорить, интегративной медицины. Потому что как раз те вопросы, которые поднимает Илья Ильич Мечников по поводу кишечной флоры, ее влияния на долголетие человека, различные аспекты там, рудиментов в анатомии человека, все это имеет значение для современной нутрициологии. Потому что, я думаю, у всех на слуху такие понятия, как «ох, нужно пить бифидобактерии, витамин D, надо очищать кишечник, детокс». То есть он был один из немногих ученых того времени, лет 100 назад, у которых не было доступа к современным достижениям лабораторной диагностики, которые уже поднимали эти вопросы. Я думаю, если бы Илья Мечников присутствовал сегодня, то он бы просто перевернул нашу науку. Потому что такие пытливые умы, они постоянно что-то сравнивают, разделяют, затем синтезируют и выдвигают какие-то гипотезы. И самое главное, множество его гипотез, которые он поднимает в книге, они научно подтвердились сегодня. И следует отметить, что из курса медицинских знаний. У нас, я думаю, о Мечникове, ну, буквально, наверное, три фразы или три слова. Лауреат Нобелевской премии, физиолог, фагоциты. Все. О том, что он еще был и великим писателем, я думаю, мало кому известно. О том же самом, как о Чехове, Александре Грине и о ком еще? Авторе Мастера и Маргарите Булгакове. Вот, поэтому мне очень интересна жизнь людей-врачей, которые сумели не только медицину освоить, но еще и перешли там. Кто-то в музыке достиг, кто-то в литературе. И мне кажется, врач — это такое понятие собирательное, такого талантливого человека, талантливого во всем.
Правильно, да.
Вот. Я, конечно, не в обиду других профессий, просто изучая труды, я удивляюсь, то есть его богатству художественного языка, его точности описания различных экспериментов, его какие-то дебаты с другими не менее великими учеными. И хотелось бы отметить, что кроме того, что он занимался фагоцитами, я вот буквально вычитал, что он был такой Альберт Нейсер, который открыл возбудители гонореи. И он говорит, что вот этот Нейсер, он выступил на конференции, и он говорил о том, что вот наша мазь, 3% коломелевая мазь, она очень эффективна в лечении сифилиса. То есть, получается, Мечников еще и сифилисом занимался. И буквально читая эту книгу, мне все время встречаются имена, фамилии врачей, которых я имел очень узкое понятие. Там был один врач, фамилия Брон Сикар, он известный невролог, но кроме того, что он невролог, он занимался вопросами долголетия, к вашему вопросу. Он занимался тем, что, ну, в то время это было такое современное веяние, занимался вытяжкой из семенной жидкости там, человека, животных, для того, чтобы создать какой-то эликсир молодости. И он занимался тем, что впрыскивал этот экстракт различным людям, не только мужчинам, но и женщинам, и наблюдал очень хорошее явление.
Это подкожно было или это
подкожно,
водилось прям кровь?
Да, подкожно впрыскивал, и вот он описывал сам, что ему было, по-моему, 72 года, он говорит, вот я заметил, что у меня бодрость появилась в теле, как-то более веселое состояние. И интересно, что великий математик Ковалевская, она тоже, находясь уже вот в среднем, таком, может быть, пожилом возрасте, услышав о его достижениях, тоже была весьма заинтересована. Там не говорится, впрыскивала она или нет подкожно, но я просто хочу сказать, что все эти научные люди, они в то же время и обычные люди, которые хотят продлить жизнь, там, насладиться жизнью. И там появляется вопрос в самом начале книги «Этюдов об оптимизме», умирает ли человек естественная смерть? И там приводится описание, что вот человек, там, он описывает старика, которому около 106 лет, вот он на старости лет, там кожа дряхлеет, волосы седеют, начинают выпадать, ум угасает, функции угасают. То есть естественная смерть человека похожа на, наверное, на какую-то лампочку, которая гаснет, и потом потухает. Но как мало сегодня мы встречаем именно такой вариант смерти. Как много людей умирает там, от сердечно-сосудистых заболеваний, от каких-то онкологических заболеваний, от пневмонии. То есть получается, что имея запас прочности на 100 лет, мы вряд ли доживаем своей естественной жизнью и смертью заканчиваем. То есть многие из нас ввиду каких-то определенных болезненных состояний, каких-то заболеваний, приобретенных в течение жизни, наследственности, мы заканчиваем свою жизнь раньше времени. И вот раскручивая этот вопрос, он пытается со всех сторон сначала сравнить продолжительность жизни людей и животных. И там выдвигается гипотеза, я не помню, какой-то французский, по-моему, исследователь, о том, что длительность продолжительность жизни человека равняется, вот, допустим, у человека максимум 20 лет. Должна быть умножена на 4 или 5, то есть около 180 лет получается. У животных там лошадь 4 года, опять умножаем на 4, там 20 лет. И он описывает состояние, что вот в 20 лет лошадь уже совсем никакая, у нее шерсть осыпалась, она уже не кушает и погибает. И он пытается таким образом вывести формулу для определения продолжительности жизни человека. Потом он пытается сравнить, почему, допустим, одни животные долго живут, а другие мелкие, и провести аналогию с человеком. Берет, во-первых, зависит ли это от размеров. Вот, допустим, слон. Считается, что он долговечный. То есть, получается, все, что большое, должно долго жить. Но, с другой стороны, если взять черепаху, она маленькая, но она может и пережить слона, и дожить до 100, до 200 лет. в чем же логика? И он пытается вот беря примеры из природы сравнить. Или, допустим, зависит ли это от плодовитости? Но если зависит от плодовитости, то, ну, по идее, мать, она тратит все свои ресурсы на воспроизведение нового потомства, там вынашивает несколько лет. Там, он описывает пример цикады, которая в виде куколки или личинки развивается 17 лет под землей, но живет всего лишь несколько дней или там, недель. То есть тоже вроде не подходит. Или человек. Если судить о том, что женщина в течение жизни там, имеет потомство там, 3-4 в среднем детей, то она должна заканчивать свою жизнь раньше мужчин. А получается, что наоборот, мужчины живут намного короче женщин. Тоже. И вот он выдвигает постоянно гипотезы, дебатирует сам собой, опровергает. И это очень интересно читать. То есть это не просто какие-то сухие факты, которые кажутся поначалу. Или, допустим, он сравнивает очень интересный феномен пищеварения. Они исследуют микробы, которые содержатся в кишечнике, и приводят к такому выводу, что у травоядных, ввиду того, что у них замедленное пищеварение, кишечник очень длинный и очень много всяких гнилостных микробов. И он считает, что, скорее всего, эти гнилостные микробы, проникая через стенку кишечника, вызывают отравление организма. Потому что вот эта флора, она богата разными бактериями, и они выделяют фенолы, выделяют там аминомасляную кислоту, и это все влияет негативно на образ жизни. Если брать, допустим, вот мы млекопитающих описываем, у которых кишечник длинный, а если птиц, то у них этот толстый кишечник атрофирован. То есть они поели, и буквально если летучую мышь, там у него через 1.5 часа все выходит наружу. То есть он думает, а почему тогда одни птицы живут дольше, у них кишечник короче, а млекопитающие, там лошади брать или корову, у которых кишечник длинный, то они живут короче. И вот он, апеллируя различными достижениями, сравнивая свои гипотезы с другими, апеллируя различными фактами, он приходит к выводу, к тому, что именно вот эти бактерии, и он берет там кластридии. Самое интересное, что вот эта вот кластридия перфрингенс является возбудителем столбняка. Выделяет там ботулотоксин, который приводит там к столбняку или к смерти. Он говорит о том, что в кишечнике эта флора есть. Но если взять, допустим, эти бактерии и вести подкожно, то сразу там животное, человек погибает. То есть получается, кишечник — это своеобразная мембрана, которая сдерживает микробы от проникновения, но в то же время думает, ну, в любой момент там частичка пищи может повредить кишечник, и тогда все эти бактерии проникают внутрь. И он проводит сравнение флоры птиц и говорит, что она очень бедна бактериями, потому что у них кишечник короткий, эти бактерии не успевают размножиться. А у этих травоядных, которые вроде жуют, у них кишечник переполнен. Там, я помню, если брать ну, достижения биологии, то в среднем у коровы около нескольких килограммов вот этой вот флоры, которая перерабатывает траву. С одной стороны, помогает переварить пищу, с другой стороны, она является источником всяких проблем. И таким образом, в процессе исследований он приходит к тому, что если улучшить состояние кишечника, там, заселить ее полезными бактериями, то можно добиться улучшения жизни человека. И он описывает продолжительность жизни некоторых людей, которые имеют в своем рационе кисломолочный продукт. То есть он говорит, вот то же самое, он кумыс берет наш, там, простоквашу. И мне очень понравилось, мы называем йогурт, а он пишет яурт. Ну, я так понял по аналогии, что это и есть йогурт, это в основном продукт, он пишет, жители Балканского полуострова, которые очень часто употребляют. И говорит, что у них в кишечнике вот эта вот бактерия кисломолочная, он называет ее болгарской палочкой, она способствует уменьшению ненужных бактерий выведению, заселению лактобактериями, бифидобактериями. И говорит о том, что эта бактерия, она частично в результате молочно-кислого брожения помогает переваривать кишечнику сахара, там, омыляет жиры. Потом какие-то бактерии помогают даже белки переварить, казеин. И он говорит о том, что раз казеин переваривают, значит, полезно его употреблять, эту бациллу, новорожденным, у которых, допустим, плохая перевариваемость молока, или, допустим, им добавляют в рацион коровье молоко, у них начинают проблемы с кишечником, добавляют эту палочку, и все. И это как раз находит отражение в современной медицине, когда мы видим, что сплошь и рядом педиатры Я думаю, все врачи назначают пробиотики. То же самое нутрициология говорит о том, что без нормальной микрофлоры кишечника и усвоения и витамина D, и синтез витамина В12, и усвоение железа невозможно. То есть тогда еще, 100 лет назад, даже больше, он сумел вот эту гипотезу раскрыть о том, что долгожитие зависит от состояния кишечника. Это вот одна из сторон, я думаю, на чем можно акцентировать внимание и провести параллель со современной медициной.
Вы знаете, это как раз одна из частей, мне кажется. Вот с этого, да, в принципе, можно сказать, что начинается вот введение в этюды оптимизма, потому что он говорил о том, что, учитывая, что это философский трактат, и, наверное, любой философ задается вопросами долголетия, потому что не хочется, наверное, рано уходить из жизни, тем более такие люди, как Мечников, слава богу, что две попытки суицида у него не удались, и он смог все-таки достаточно долго, можно сказать, прожить, полюбить двух женщин и оставить большой след в истории. Но... Как раз вы когда сказали о дебатах с самим собой, он же, когда пытался понять, наверное, интеллектуальную связь долгожителей, потому что, ну, Тициан прожил гораздо меньше, чем кавказские чабаны, и пытался понять, вот интеллектуальная составляющая, она как-то влияет на долгожительство человека, потому что, как он говорил, сейчас, по-моему, найду даже цитату, что давайте. Среди долгожителей всегда преобладали люди неинтеллектуального труда. Долгожителю-интеллектуалу были и остаются редкостью. Вот это вот как-то, в принципе, парадоксально. Вот он какую-то корреляцию видел между, наверное, образованностью, умом человека и его способностью прожить дольше. Потому что логично, если вы больше, наверное, понимаете, что, наверное, не стоит свою рану где-то в грязи, я не знаю, с землей соприкасаться, чтобы у вас столбняка не было. То есть логически вы, наверное, обезопашиваете себя от того, чтобы прожить жизнь недолго.
Это одна сторона медали, потому что в начале книги он говорит о том, что до открытия естественных мер гигиены, когда людям просто говорят, что нужно мыть руки или обеззараживать, очень много людей и детей просто не доживали до среднего возраста. Он говорит, что до внедрения мер гигиены в родильное отделение при родовспоможении очень много беременных и рожающих женщин умирали просто-напросто от того, что им заносили инфекцию от послеродового кровотечения. И он говорит, что детская смертность была очень высокой, до 1/4. То есть до 1 года жизни доживало не 100%, а всего лишь 25%. То есть это очень большой показатель, и благодаря именно достижениям современным, там, антисептикам, антибиотикам, которые налево-направо мы используем, мы смогли перевалить этот порог. Потому что я уверен, что если взять нас всех, жителей, допустим, Бишкека, то 50% бы не дожили бы до среднего возраста, если не имея бы антибиотик. То есть мы бы погибли от того, что не были бы вакцинированы, от всяких пневмоний, кишечных инфекций, дизентерии и так далее.
И тем не менее сейчас полно родителей, которые отказываются делать вакцины своим детям.
Да, это вот вопрос мы, по-моему, в прошлый раз обсуждали, да. Да, здесь, мне кажется, надо вам собирать консилиум, там, педиатра и какого-нибудь родителя. И, да, здесь, потому что вопрос неоднозначный. Но возвращаясь именно к зависимости интеллектуального уровня от продолжительности жизни, он как раз приводит сравнение, я вот, насколько помню, он взял Гёте, Байрона, о том, что в начале жизни именно богатые умом люди склонны именно к пессимизму. И он таким образом говорит, что предисловие к оптимизму является этюда о пессимизме. О том, что эти люди в молодости, то есть большинство молодых людей склонны к разочарованиям, к быстрому упадку сил, к лишению веры в себя. То есть небольшие препятствия вызывают, сразу их подкашивают. И он говорит о том, дает напутствие молодым людям о том, что все эти неудачи временны, и о том, что вот этого... После этого такого серого периода в жизни наступит обязательно, я вот цитирую его, период светлого миросозерцания. И он, то есть его идеи об оптимизме построены на том, что, наверное, что стоит наслаждаться какими-то ежедневными богатствами жизни человека, то есть родным, друзьям, возможность вести здоровый образ жизни, заниматься там физической нагрузкой, общаться с позитивными людьми и таким образом, и плюс обязательно кушать кисломолочные бактерии, потому что он говорит о том, что он вывел какую-то свою культуру и говорит, я уже на протяжении там 3-4 лет употребляю закваску, мне все это нравится, мой кишечник работает идеально. Ну, один из моментов продолжения жизни. И, наверное, принимать жизнь во всех ее красках, не ограничивать свое мировоззрение, допустим, только наукой или интеллектуальным трудом, а то есть обогащать. И тут мне вспоминаются слова нашего тоже русского великого физиолога Павлова, который говорит о том, что я люблю умственный труд, и, пожалуй, физически я люблю больше, чем умственный, потому что он помогает перезарядиться. И как известно, что на самом деле отдых — это не просто, когда ты лежишь в постели и плюешь в потолок, а это смена активности. И он побуждает, я думаю, и не только мечников, если почитать всех физиологов, которые и философов, которые склонны к оптимизму, они говорят о том, что нужно постоянно менять свою активность, надо от физического труда переключаться к умственному и наоборот, и стараться и питанием себя поддержать, то есть быть своеобразным гедонистом, вот, наслаждаться жизнью. Потому что, сравнивая конец жизни долгожителей, он говорит о том, что чем больше человек проживает, тем меньше ему хочется умирать. И вот мне хотелось бы процитировать, я думаю, это прозвучит как напутствие многим молодым людям, средним людям, которые испытывают кризис возраста. Я процитирую слова философа из книги, который пишет в последние дни своей жизни: «Я немало не заблуждаюсь насчет моего состояния. Я знаю, что я скоро умру, через неделю или через две. А между тем, мне еще так много хотелось бы сказать относительно моего учения. В моем возрасте непозволительно надеяться, дни уже сочтены, быть может, даже часы. Нужно примириться с этим. Я умираю не без сожаления. Мне жаль, что я никоим образом не могу предвидеть судьбы моих воззрений. Я умираю, не сказав последнего слова. Все умирают, не успев выполнить свои цели. Это самое печальное из печалей нашей жизни. Это еще не все. Когда человек стар, даже очень стар и привык к жизни, то умирать очень тяжело. Мне кажется, что молодые люди легче мирятся с мыслью о смерти, чем старики. Перейдя за 80 лет, человек становится трусом и не хочет более умереть. И когда становится несомненным, что смерть приближается, то душа наполняется большой горечью. Я изучал этот вопрос со всех сторон. Вот уже несколько дней, что я переживаю всю ту же мысль, я знаю, что я умру, но я не могу убедить себя в том, что я умру. Во мне возмущается не философ. Философ не верит в смерть, но против нее возмущается старик. У старика нет силы для примирения со смертью. Тем не менее, нужно примириться с неизбежностью ее». То есть эти слова пропитаны настолько большой горечью, сожаление, что он не успел что-то сказать, что-то сделать. Я думаю, что эти слова должны побудить молодых людей стараться успеть в своей жизни больше. Потому что на самом деле мы никто не знаем, когда уйдем из нашей жизни. С одной стороны, готовность к смерти — это тоже ведь оружие. И ты однажды ее примени. Мужчины умирают, если нужно. Вот почему в веках живут они. Это я не помню стихотворение про Великую Отечественную войну. Автора не помню. Я извиняюсь, чтобы не занимался плагиатством. Он говорит о том, что нужно быть мужчиной, чтобы принять смерть. И в этих словах, с одной стороны, мы видим горечь сожаления, но с другой стороны, если копнуть глубже, то мы видим в нем зерна оптимизма зарождающие. То есть мы говорим о том, что пока есть сила, пока есть молодость, нужно сделать намного больше, чтобы потом на старости лет не сожалеть. Я думаю, если просмотреть многие выражения или цитаты в интернете, все они вот призывают там «наслаждайся этим днем, как будто он последний». Это то же самое этюды об оптимизме. А, вот.
Но если уж Мечников сожалел, что он не сделал, я думаю, нам всем просто уже сейчас можно голову пеплом посыпать, потому что это, конечно, человек, который экстерном закончил университет и был юным гением, которого еще в Петербурге заметили и просто пригласили уже обучаться и отправляли на стажировку за рубеж. Это выдающегося ума, конечно, человек, и он уже ближе к смерти все равно сожалел о том, что недостаточно сделал. Но мне кажется, это все связано с тем, что он как ученый муж, он же получил кличку «Бога нет» еще со школьной скамьи, потому что стал атеистом в очень юном возрасте, потому что понимал, наверное, что за этой гранью его, к сожалению, ничего не ждет. Но выбор делать каждому, и все-таки действительно нужно петь иногда оду оду быту, и в нем можно найти что-то прекрасное, ценить ту семью, которая рядом с вами, которая дарит вам вот эти вот моменты радости. Но проблема в том, что вы начинаете это ценить, когда вам уже где-то за 30. А вот когда вы еще пубертатный подросток с бушующими гормонами, очень сложно, наверное, остановиться и увидеть красоту в этом моменте. Мечников, как философ, все-таки мечтал, чтобы каждый дожил до 150-летнего возраста. Я хочу вас сейчас спросить не как врача, не как человека, который поглощает ученые книги, а, наверное, как... может быть, отчасти экономисты, потому что всем нам приходится вести свой бюджет и как-то понимать, наверное, в построении финансов. Как вы думаете, а выгодно было бы, если бы Мечникову удалось, чтобы в государстве жили 150-летние люди? Вот если бы ему удалось, государство смогло бы вот обеспечить их пенсии, если сейчас у нас даже пенсия ниже прожиточного минимума? Вот удалось бы ему сейчас сделать это открытие, получить еще одну Нобелевку, и что бы мы делали?
Очень интересный вопрос. Он опять все-таки в этой книге и дает ответы на эти вопросы. Он говорит о том, что он поднимает вопрос о том, что раньше в древние времена, когда то есть люди переходили порог преклонного возраста, то есть они переставали приносить пользу обществу. Я думаю, как раз был снят фильм о восхождении на Фукусиму или, извиняюсь, на Фудзияму.
Фудзияму, да.
Да, там рассказывается о каком-то японском племени и сына, который кладет свою мать
в корзину
за плечами и оставляет ее в горах. То есть раньше эта традиция была очень распространенной. Это, мне кажется, очень горько осознавать, но это какая-то преемственность того времени. В том же в племенах индейцев они просто оставляли стариков в лесу, и тех съедали там волки или дикие звери. Я помню описание ухода из жизни одного старого индейца, который писал в своем романе «Джек Лондон». И он говорит, что ему сын оставил вязанку дров, он растопил костер, и вот в ночи он слышит завывание волков, он закрывает глаза, вспоминает, когда он был молод, и сквозь воспоминания он слышит, как пробираются волки, и потом раз — и пелена. То есть это, грубо говоря, уход из жизни старого человека. В нашей жизни еще 100 лет назад он, по-моему, описывает о том, что во Франции или в Голландии до 65 лет людей пожилых не помещали в дома престарелых до тех пор, пока им не давали статью о нищенстве. То есть они были никому не нужны, дома престарелых, мне кажется, были не настолько развиты, и пока их не признавали нищими, их не помещали в эти дома. На сегодняшний день, благодаря современным достижениям медицины, мы видим долгожителей. То есть отдельные фильмы сняты, допустим, о долгожителях Японии, Кавказа, которые там доживают и 100 лет, и 106, и 120 лет. Но насколько это применимо к обывателям, к нашим, то есть к Бишкеку, к Кыргызстану? То есть если посмотреть на статистику о смертности и заболеваемости, то первое место там сердечно-сосудистые заболевания, потом онкологические и так далее. Я не знаю, с чем это связано, но вот после эпидемии ковида очень много, может быть, это просто улучшилась диагностика, но много появилось там, среди знакомых, там, родственников, людей, которые страдают онкологией. И они уходят из жизни в таком достаточно молодом, процветающем возрасте. С чем это связано? Может быть, этот вирус ковида стимулирует какие-то онкопроцессы? Этот вопрос, мне кажется, еще предстоит изучить и развить. И, с другой стороны, именно экология, в которой мы живем, уровень загрязнения, я думаю, регулярно в новостной ленте можно увидеть, что там уровень загрязнения в Бишкеке превысил такой-то уровень.
Если посмотреть на карту, она почти вся красная, конечно.
Да, да. Конечно, этот вопрос часто поднимается активистами, но что предпринимается? Я думаю, в глобальном плане мало ли что можно сделать. То есть это надо полностью менять сферу экономики, то есть отказываться от старых автомобилей, чтобы уменьшить выбросы угарного газа, углекислого газа. Там, давать возможность дотации жителям частных домов, чтобы они не сжигали эти покрышки, листья, потому что они тоже способствуют огромному выбросу токсинов. То есть вопрос, на самом деле, долголетия, он, наверное, скорее всего, не индивидуальный. Это вопрос глобальный. Это вопрос на государственном уровне. С одной стороны, необходимо вводить какие-то, наверное, жесткие меры, которые позволят улучшать жизнь населения. С другой стороны, это вопрос остроугольный, сможет ли государство обеспечивать, то есть стариков, преклонных людей, достаточным пенсии, чтобы они могли обеспечить вот этот прожиточный минимум. Потому что люди, которые остаются на старости лет без поддержки родных, они обречены, мне кажется, на нищество.
На костер в лесу, когда волки завывают, как раз вот на
да,
это приблизительно.
Конечно, причем. Костра в лесу мы вряд
метафорически
ли, да.
Я имею в виду.
Метафорически, но без поддержки общества, мне кажется, эти люди находятся на грани голодания, потому что половина их лекарств уходит на денег на лекарства, половина на оплату коммунальных услуг, а на еду, мне кажется, они на куске хлеба с маслом и чаю сидят. Это очень печальная картина, и поэтому в европейских странах у них есть, насколько я знаю, вот эта вот взаимозависимость того, что те отчисления, которые они в течение жизни налоги платят, потом им позволяет жить свободно и беспрепятственно.
Да,
кто-то начинает путешествовать после 60 лет.
У нас разные пенсионные системы. Видите, у нас здесь нужно, как бы государство крутит наши деньги, которые мы отдаем сейчас в социальный фонд, а потом выдает частично. А там оно все просто складывается.
Да. Кто-то начинает, а кто-то выбирает дом престарелых, потому что им там комфортнее, у них есть все условия, они не обременяют своих детей, как они считают, и обеспечивают себя. То есть и окружают себя вот этим вот комфортным обществом. То есть таких же людей, с которыми они проводят время, общаются, я не знаю, женятся или что-то такое другое. То есть здесь, наверное, разная ментальность. Больше в европейских странах за счет, наверное, капитализма выражен индивидуализм. То есть дети считают, что они ничего не должны родителям. Родители считают, что они там должны детям до 18 лет, а потом они пускаются в свободное плавание. У нас ввиду очень тесной связи между членами семьи, даже если государство, допустим, не поддерживает, если есть дети, которые могут обеспечить, то вот этот момент нивелируется. То есть старики, наверное, не ощущают вот этого...
Брошенности.
Резкой брошенности, потери внимания. Mm-hmm. Вот именно благодаря устроенности нашей системы, клановости или семейственности, нам удается давать достойное будущее нашим старикам. Mm-hmm. Вот. Но что будет, если, допустим, люди просто не будут доживать до своего возраста? Очень много примеров, когда, допустим, человек всю жизнь работал на производстве, ему исполнилось 63 года, он вышел на пенсию, и, по идее, он должен был получать эту пенсию долго-долго, а у него раз случается инфаркт, и он погибает. И все. То есть, грубо говоря, он не смог насладиться плодами своей работы и жизни. Это очень печально.
Я почему вас спросила? Потому что, может быть, как и некрасиво это не будет не звучать, это определенный момент саморегуляции. Потому что даже Мечников говорил, что после военных событий, когда мужчины уходят на войну и не возвращаются с нее, природа как-то регулирует так, что после окончания войны рождается больше мальчиков, чтобы как-то отрегулировать гендерный баланс. И мне кажется, 150-летние люди, может быть, просто сейчас не нужны нашему миру, потому что, в принципе, если даже на примере нашего небольшого государства рассуждать, то экономически государство не сможет обеспечить всех стариков достойной старостью. Даже не то, что достойной старостью, возможностью как бы добраться до этого 150-летнего рубежа. Поэтому, не знаю, вот что говорил насчет этого Мечников, что, конечно, было бы неплохо быть в силах, быть в разуме и освободиться от деменции, и еще позволить, там, не знаю, понянчиться с внуками, правнуками, праправнуками. Это, конечно, мечта. Но вот чтобы было с этими людьми, если бы действительно они смогли бы в нашей стране сейчас дожить до этого возраста, я вот сомневаюсь, что прогноз был бы оптимистичный. Тут этюдами оптимизм бы и не запахло. Но настроение, мне кажется, это действительно также немаловажный фактор, как и микрофлора кишечника, потому что от хорошего настроя, конечно, и жизнь, наверное, кажется чуточку лучше. Это, мне кажется, вторая часть как раз книги, где он задавался о том, почему у одного человека хорошее настроение, у другого не очень. Вот что вам запомнилось из этой второй части, когда он рассуждал, что вот нужно действительно двигаться к правильному настроению, и что оно даст человеку?
Вот опять взаимосвязи кишечной флоры и настроения. Было доказано, что как раз правильная кишечная флора способствует хорошему настроению. Дело в том, что вырабатываются витамины, вырабатываются вещества, и происходит обезвреживание токсических веществ за счет этой кишечной флоры. То есть каким-то образом можно сказать, что правильный образ жизни — это залог хорошего настроения и оптимизма.
Ну почему тогда от жирного стейка, который ты запиваешь какой-нибудь содовой вредный, так вкусно и хорошо? Недолго, но очень хорошо.
Здесь, наверное, вопрос больше пищевой привычки. То есть, допустим, у нашего населения есть какие-то стандарты поведения, когда мы не представляем свою жизнь без мяса. Интересно? Потому что если сравнивать то количество мяса, которое употребляем мы, и, допустим, близлежащие наши соседние страны, там, то же самое Узбекистана, то, я не знаю, наши люди буквально мясоеды. Потому что там, буквально если сравнивать даже свадьбы, то у нас для того, чтобы накормить гостей, необходимо сделать там устукан, там, зарезать коня, корову, там, баранов, то там в Узбекистане можно ограничиться, ну, намного скромным бюджетом.
Uh-huh.
А с другой стороны, это ведь тоже не просто так сложилось. То есть наш народ более кочевой изначально, и, соответственно, у кочевого народа не было возможности вести земледелие, то есть выращивать там зерновые культуры, и поэтому в доступе у нас были что? Продукты мясомолочные, то есть это то же самое кумыс, кобылье молоко, коровье молоко и мясо. Вот. И этот, наверное, сложившийся, устоявшийся пищевой рацион продолжает действовать и на наше население, хотя, конечно, очень много за последние несколько лет появляется поборников правильного питания, которые говорят о том, что там мясо способствует гниению, нужно устраивать разгрузочные дни, кто-то там призывает переходить к вегетарианству. Но я думаю, самый идеальный вариант – это своеобразное интервальное голодание, которое находит отражение в наших религиях. Это вот в исламе это пост, оразо. И в христианстве это или тоже пост. Угу. Да, когда исключаются мясные продукты, но можно употреблять там, насколько я знаю, рыбу.
Рыбу по четвергам, да.
То есть, я к чему это веду? К тому, что в процессе эволюции люди научились устраивать такие детокс-программы на протяжении всей эволюции. То есть, они поняли, что есть какая-то польза от этого, и поэтому внедрили в свою практику. Потому что все, что не нужно, отсеивается временем. Все, что нужно, остается. А по поводу...
Я вот просто добавлю, если позволите, что люди, которые не очень верят в религию, говорят, что как раз великие посты, независимо от того, какой конфессии они принадлежат, были придуманы религиозными деятелями в целях подавления протестов. Потому что как раз когда у вас нет мяса, нет пшеницы, вы еще не собрали урожай, а мы сейчас пост делаем, чтобы все как раз были довольны и понимали, что ну во благо, то есть душу спасем. Сейчас поголодаем, но душу спасем. То есть это система регуляции, система контроля.
Система контроля... Да, то есть слабые люди менее протестующие, так?
Да, ну то есть вам нужно просто подсластить пилюлю, чтобы вы верили, что вы это во благо делаете, а сейчас поголодаем.
Ну это вопрос уже начинается, мне кажется, каким-то обществом, теория заговора, каким-то масонским ложем, которые регулируют нашу жизнь. Возможно, это имеет место быть, я не спорю. Возможно, там вот обладатели огромных сумм, там, я не знаю, последователи там, Рокфеллера, Рубинштейна и тому подобное, регулируют наше общество посредством каких-то экономических войн, там, пищевых войн, я не знаю, каких-то травления народов различных. Они, с одной стороны, контролируют, может быть, популяцию населения, с другой стороны, способствуют тому, что вооружение всегда... То есть война, насколько я не ошибаюсь, она всегда окупает затраты государства и каким-то образом приводит к какому-то экономическому развитию. То есть войны, наверное, кто их организует, они это делают с какой-то целью для того, чтобы навариться на это, потому что производитель оружия они поставляют двум сторонам, и защищающиеся, и нападающие, то есть они остаются в выигрыше. В любом случае.
Ну, это мое такое предположение, конечно, было, что, видите, всему есть как бы оправдание. И действительно, если посмотреть как бы экономически, как это происходит, то да. Вот эти посты, они как раз попадают на самое неблагоприятное время, когда у вас еще действительно нет урожая. И, возможно, это тоже естественный, знаете, как Мечников бы сказал, последователь дарвинизма, это такой естественный отбор, может быть, пищеварительного момента какого-то. Но это все не просто так делается.
Ну, с другой стороны... То же самое интервальное голодание, которое пропагандируется сегодня, оно ну, достаточно полезно, потому что есть такой феномен, называется аутофагия, который говорит о том, что в процессе жизнедеятельности, когда мы каждый день употребляем пищу, накапливаются вредные продукты обмена веществ, клетки мутирующие, и в процессе голодания у нас организм просто их утилизирует. То есть своим образом, своеобразно очищается. Поэтому я, наверное, думаю о том, что и с медицинской точки зрения периоды интервального голодания очень положительно сказываются на жизни человека. Конечно, ко всему нужно подходить индивидуально. Допустим, у человека, у которого там проблема с желчным пузырем или желчекаменная болезнь, ему долго голодать не получится, потому что застой желчи приводит к новому камнеобразованию, а потом резкое употребление пищи может вызвать желчную колику. И визит в больницу, ближайший экстренным путем. Ко всему нужно подходить с умом. Я думаю, это первый постулат медицины – не навредить. С другой стороны, нужно знать о том, что, я думаю, жизнь – жизнь. Как выразился один из ученых, жизнь – это болезнь, передающаяся половым путем и неминуемо ведущая к гибели. Поэтому правильно прожить жизнь с кайфом, с драйвом, я думаю, это цель современного человека. А вот те периоды, когда он взрослеет, меняются различные картины мира и часто переживает эмоциональные упадки, я думаю, нужно сделать напутствие молодым людям о том, что все это временно, о том, что нужно видеть светлое будущее, нужно творить, нужно учиться, и таким образом ты проживешь жизнь наслаждений. Потому что любое движение — это жизнь, а остановка — это смерть. Это такие основные постулаты эволюции. Если мы боремся со средой, если мы боремся с какими-то неблагоприятными факторами среды, то мы прогрессируем, мы улучшаемся, мы эволюционируем. Любая остановка — это откат назад. Откат назад — это деградация и смерть. Вот, поэтому пока мы молоды, нужно творить. Чтобы
и
потом
он, да, кстати, простите, что перебиваю, спокойно. Просто вспомнилось, что Мечников, он как раз почти перефразировал фразу другого гения Леонардо да Винчи, что если вы достойно проживете, то вы достойно уйдете из жизни. Конечно, дай бог, чтобы все вот повторили как раз пути Леонардо да Винчи и Мечникова. Но я вот как раз к финалу нашей беседы, мы с вами много поговорили о позитивном настрое и о пользе питания, потому что здесь все все-таки взаимосвязано. Но один момент, с которым мне сложно было согласиться, конечно, мое фрагментарное знакомство, может, не позволяет делать какие-то оценочные выводы, но, может, вы прокомментируете. Он говорил об инстинкте жизни и инстинкте смерти. Вот если с инстинктом жизни все понятно, то можете ли вы прокомментировать вот инстинкт смерти? Вот каждый к нему способен? Или это предрасположенность людей такой, ну, я не знаю, организации, наверное, как Мечников, которые, может быть, где-то могли оступиться в своей жизни и чувствовали этот мир иначе?
Смотрите, в книге Илья Ильич Мечников приводит несколько примеров. Он говорит о том, что у многих низших организмов заложен инстинкт смерти. В каком плане? Что смерть отцов и матерей является продолжением жизни нового поколения. И он дает два примера. Первый пример такого простого организма, по-моему, как актинии, который очень просто устроен, они состоят из кишечной трубки. И вот новое поколение, то есть новый организм, он развивается вокруг этой кишечной трубки, которая потом мускульными движениями выгрызает и оставляет погибать материнский организм. То есть вот она, вроде бы, подумаешь, насильственная смерть, но, по сути дела, насильственная смерть, которая дает новую жизнь. С другой стороны, он приводит пример круглого червя, нематоды, насколько я понимаю. То есть самка, она содержит в себе яйца, которые вылупляются, но очень часто именно ввиду малого выводного отверстия вот эти вот личинки, когда появляются, они не могут выйти, они просто прогрызают материнский это организм уже и выходят наружу. Это чем-то напоминает, мне кажется, элемент из фильма «Чужой». Вот.
Но только там не у матери прогрызали все-таки.
Да, да, да. То есть я просто пытаюсь провести связь о том, что очень часто именно насильственная смерть, почему так сложилась в эволюции, является началом новой жизни. Или, допустим, явление паразитизма, когда определенные организмы, допустим, есть оса, она называется оса-наездник, она паразитирует на личинках гусениц, она вот прокалывает их шкуру и откладывает в нее яйца. То есть живой кокон получается. А личинка продолжает жизнь, внутри нее вылупляются яйца, они потом ее утилизируют как, вот, как питательные соки. С другой стороны,
а как это переносится, а как переносится это все-таки на человеческий организм? Потому что мое фрагментарное знакомство как бы дало мне понять, что Мечников понимает инстинкт смерти, что вот когда-то приходит такое, что и с людьми такое случается.
Да, дело в том, что есть такое явление под названием апоптоз, запрограммированная гибель клетки. То есть изначально, когда мы то есть происходит закладка всех органов, всех систем клеток, все клетки запрограммированы на определенное количество делений. То же самое, как длина волос. То есть определенная длина волос, после которого волос не может расти, он переходит в фазу покоя и должен выпасть. То же самое и количество яйцеклеток. сперматозоиды это не относится, потому что вот он интересный момент отметил в своем романе о том, что половая функция – это последнее, что угасает и у людей, и у животных. И он описывает несколько примеров, там, допустим, больной собаки, у которой была опухоль, и буквально она была истощена, но буквально за несколько дней до своей смерти еще испытывала половое влечение. И он говорит о том, что благодаря стимуляции именно половых рефлексов можно улучшить жизнь человека. Это так называемый термин герокомбия. Вот, если это как раз относится к тому, что я говорил в начале нашей беседы о том, что бронси, кардио, экстракт и семена жидкости приискивали старикам. С другой стороны, он описывает, по-моему, в каком-то трактате или из каких-то преданий, по-моему, иудейских, о том, что вот царь Давид состарился, и ему посоветовали, чтобы он продлил свою жизнь, взять себе девственницу, которая будет согревать его своим теплом, и тем самым он не будет чувствовать холод в своих конечностях и продлевать свою жизнь. Или он советовал, или он берет из римских каких-то аналов о том, что какому-то наместнику было советовано о том, чтобы он не мерз и чувствовал себя веселее, спать между двумя наложницами. Вот.
Такие бедные женщины.
Я думаю, если нашим обывателям дать этот инструмент, конечно, все это может из шутки превратиться не в шутку. Вот.
У нас снова марши начнутся в протесты.
Да-да-да. С другой стороны, я думаю, старость является своеобразным отражением сезонов года в жизни человека. То есть зарождение — это весна, взросление и зрелость — это лето, угасание — осень и зима. Я думаю, не просто эта аналогия присутствует в природе, она циклично показывает развитие любого живого организма. То есть нет организмов, которые жили бы вечно. То есть все, что рождается, оно умирает. И если следовать этюдам пессимизма, изречением Сиддхартхи Гаутамы Будды, то есть вся жизнь — это страдание, наше рождение — страдание, наша смерть — страдание, любовь — страдания, потеря любимого человека — страдания. То есть все это страдания. И с другой стороны, уход из жизни — это своеобразное решение всех проблем насущных. Поэтому я думаю, что не нужно столько задумываться о том, что мы все умрем, сколько нужно задумываться о том, чтобы прожить эту жизнь плодотворно и эффективно. То есть можно прожить долгую жизнь, ничего не оставив после себя. Как говорится, ни дерева, ни сына, ни дома, ни последователей учения. Как можно прожить, может быть, жизнь покороче, но прожить ее насыщенно. Вот. Потому что если разделить человеческую жизнь на такие вот основные отрезки, то около одной трети жизни мы, по-моему, проводим во сне.
25 лет в среднем.
Да. Да. Как, ну, то есть сон — это тоже необходимая часть, но это такая вот неосознанная часть. Процесс там взросления и процесс угасания тоже около одной трети, и остается около одной трети жизни только на творчество, на созидание, на создание чего-то нового. То есть выполнение своеобразной своей миссии. И я помню, есть такой восточный, я не знаю, стендапер, как его называют, Хаджа Насреддин.
Вот. О, да.
Вот. И он говорит о том, что один имам на своем надгробии просил написать, что он там прожил 20 лет жизни, что он там, потому что он там сколько-то лет спал, сколько лет провел в детстве. Тогда он попросил, говорит, тогда на моем надгробии напишите: Хаджа Насреддин умер, не родившись. То есть потому что бесцельно, наверное, провел свою жизнь. Поэтому если следовать этюдам оптимизма и оптимизму, то, я думаю, нужно следовать тому постулату, что стакан наполовину полон. Не зря наше государство, с другой стороны, создает вот эту систему образования. Может быть, для кого-то это звучит как рамки, но именно благодаря тому, что человеку вначале дает возможность обучиться там азбуке, освоить какие-то научные науки, потом найти свое призвание в жизни и потом в течение этой жизни принести полезный продукт обществу. Потому что мы общество, хотя мы все, по сути, индивидуальны, все равно мы находимся как в большом улье, где каждый из нас выполняет свою определенную функцию. Врачи лечат, строители строят. И если эта система, хорошо выстроенная государством, она потеряется, то есть если каждый скажет, я бросаю врачевать, я начинаю этим заниматься, то просто наше общество, наверное, не выживет. С одной стороны, это, может быть, звучит немного печально, что мы все замкнуты в одной системе, в одной системе, что мы выполняем какой-то свой порочный круг. С другой стороны, без этой системы, наверное, как человек мы бы не смогли эволюционировать. Потому что сравнить, посмотрите, у человека нету средств защиты, то есть нету полезного меха, чтобы выжить. У нас есть рудимент в виде гусиной кожи, когда там мы испытываем холод, страх, у нас кожа дыбом и волоски встают. У нас нет естественных способов защиты, нету когтей, ногтей. Мы слабее, чем многие млекопитающие хищники, и без хорошей скоординированной системы мы просто вымрем. Вот. Поэтому нужно, наверное, в каждом находить какие-то полезные вещи. Я имею в виду в устройстве общества находить полезные вещи. То есть стараться свою жизнь изобировать теми вещами, которые принесут тебе пользу, которые там улучшат состояние твоего кишечника, то есть перейти на правильный образ питания. Заняться физической нагрузкой, потому что правильное кровообращение — это правильный обмен веществ, это препятствие атеросклероза, высокого давления. Насытить свою жизнь хорошими, оптимистичными людьми, которые всегда тебя поддержат, в которых ты найдешь усладу и отраду. Найти последователей или там, создать свое учение, чтобы, как говорится, находясь на смертном одре, ты мог принять ту мысль, что ты прожил эту жизнь не зря, что ты смог принести какую-то пользу себе, своей семье и своей жизни. Мне в этом плане очень нравится такой, я не знаю, как его назвать, философ, бизнесмен Маргулан Сисимбаев, который говорит, что для того, чтобы прожить жизнь оптимистично, нужна цель. Нужно поставить цель и в связи с этой целью выстроить всю свою жизнь. Тогда все твои усилия не будут напрасны, ты не будешь сталкиваться с периодами прокрастинации, прострации, пессимизма. То есть каждый день твоей жизни будет шагом к этой цели. А сам процесс счастья — это процесс наслаждения процессом жизни. То есть каждый день приносит тебе счастье, ты вроде наслаждаешься, и раз — и пришел к своей цели. Ну, это мое такое, может, видение чуть-чуть, может быть, максималистичное.
Очень оптимистично, ну, что как раз мне
мы
кажется.
Же говорим об отсюдах, об оптимизме, да, поэтому я не могу иначе.
Мечников был бы доволен как раз вашим рассказом. Очень, очень многогранная книга, в принципе, сама по себе. И Мечников очень гармоничен, как и философ, и ученый. Я думаю, нам также удалось, я надеюсь, как-то гармонично раскрыть эту книгу. И вы вот несколько советов, выжимку такую дали, потому что вот мое фрагментарное знакомство не позволило, наверное, на том же уровне беседовать с вами. Но я надеюсь, что кого-то из наших читателей мы вдохновили посмотреть на этот мир чуточку иначе, поставить перед собой цели и познакомиться с этюдами оптимизма от Ильи Ильича Мечникова, чтобы, ну, правильно как-то смотреть на этот мир и понять для себя, что все находится в гармонии, и вам в этой гармонии найдется место, если вы будете двигаться правильно к своей цели. Алиджон, да. Спасибо большое вам за беседу. Будем рады очень видеть вас в гостях снова.
Своими мыслями. Надеюсь на следующую встречу.
Договорились, ловлю вас на слове. В завершении подкаста напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутники EG» в разделе «Радио».
«Между строк».